Александр Сергеевич Пушкин. История Петра. Подготовительные тексты. Извлечение из введения. Штраленберг. Голиков. Введение. Примечание. Филипп Иоганн фон Штраленберг. Северная и восточная часть Европы и Азии. Стокгольм, 1730 год. Штраленберг говорит о двух сторонах, существующих в России, за и против Петра I. Оппозиция негодует, первое, на возведение на высокие степени людей из низкого звания, без различия с дворянами. Второе, что государь окружил себя молодыми людьми, также без разбору. Третье, что дозволяет им осмеивать бояр, наблюдающих старые обычаи. Четвертое, что офицеров, выслужившихся из солдат, допускает к своему столу и с ними фамильярно обходится, в том числе Лефорт. Пятое, что сыновей боярских посылает в чужие края для обучения художествам, ремеслам и наукам, недостойным дворянского звания. Шестое, что записывает их в солдаты и употребляет во всякие работы. Седьмое, что дал князю Рамадановскому власть неограниченную. Все сие бояре почитали истреблением знатных родов, уничтожением дворянства и безнравственностью. Прочие причины негодования суть. Первое. Истребление стрельцов. Второе. Учреждение тайной канцелярии. Третье. Данное холопьям дозволение доносить на господ, укрывающихся от службы, и описывание их имения в пользу доносителей. Четвертое. Новые разорительные подати. Пятое. Построение Санкт-Петербурга, чищение рек и строение каналов. Шестое. Военные суды, жестокость и невежество судей. Седьмое. Отменение в определениях и приговорах изречения «государь указал, а бояре приговорили». Следствием сей меры было, говорит Штраленберг, то, что никто не смел государю говорить правды. Восьмое. Славление Христа о святках государя и первых бояр. Ругательство веры, училище пьянства. Девятое. Принуждение, чинимое купцам, товары привозить в Петербург и торговые казенные караваны в Пекин, разорительные для торговли. Десятое. Перемена русского платья, бритье бород, немецкие обычаи, иностранцы, причины мятежей и кровопролития. Одиннадцатое. Суд над царевичем. Густав Ваза, узнав, что королева Елисавета прислала царю Ивану Васильевичу пушки в подарок, жаловался ей на то. На Большом сейме в Любеке 1563 году определено не впускать в Россию корабельных мастеров, что ими было исполнено, когда до 300 художников и мастеров прибыли было в Любек морем. Герберштейн был того же мнения. Особо доставившие важнейшие сведения Голикову были: действительный тайный советник, сенатор и кавалер Иван Иванович Неплюев, адмиралы Алексей Иванович Нагаев, Семен Иванович Мордвинов, Иван Лукьянович Талызин, комиссар Крекшин и московские купцы Сериков, Евреинов, Полуярославцев и Ситников и оланецкий купец Барсуков. Незнакомые Голикову люди, на которых он, однако, ссылается, суть – превосходительные господа граф Андрей Иванович Ушаков, Федор Иванович Саймонов, барон Иван Антонович Черкасов и Абрам Петрович Ганнибал. Князь Рамадановский был истинный бич горделивости боярской. Святки праздновались до 7 января. Петр одевал знатнейших бояр в старинное платье и возил их по разным домам под разными именами. Под вопросом. Их почивали по обычаю вином и водкою и принуждали пьянствовать, а молодые любимцы приговаривали: «Пейте, пейте, Старые обычаи лучше ведь новых. Я, как поехал от вас, не знаю. Понеже зело удоволен был Бахусовым даром. Того для всех прошу, если кому нанес досаду, прощение. А паче от тех, которые при прощании были. Да не памятует всяк сей случай и прочее. Письмо Петра графу Апраксину. За посылание молодых людей в чужие края старики роптали, что государь, отдаляя их от православия, научил их басурманскому еретичеству. Жены молодых людей, отправленных за море, надели траур, синее платье. Фамильное предание. Народ почитал Петра антихристом. Подати при Петре. Первое. Пошлины со всяких товаров, с дров, сена, всякого хлеба и других съестных припасов, со всего продаваемого в городах на ярманках и торжках, во владельческих и монастырских селах и деревнях, с весов и мер, с мельниц, мостов и перевозов, с рыбных ловель, с ульев и меду, с пустошей, с лавок и шалашей, с бань торговых и домашних, с варенья пив и других питьев, с извозчиков, с найму работников, с постоялых дворов, с лошадей, из пригоняемого в Москву скота на продажу, с трески рыбы, ловимой в Кольском уезде, и прочее. Второе. Пошлина со всяких крепостей, с явки, заявления, духовных и отпускных, с подачи челобитен исковых и явочных, с записки и печатания печати, контрактов, договоров, писем заемных, и всяких сделок, с веничных памятей, свадеб иноверческих и со вновь введенной гербовой бумаги. Третье. Сбор денег на содержание войска с тех, кои прежде обязаны были служить, с жалованных поместий и сбор с губерний на флот и армию. Четвертое. Подушная перепись генеральная государству по 80 копеек, потом по 70, с однодворцев и купцов по рублю 20 копеек. Иностранцы, торгующие в Сибири, сравнены в оброке с русскими. Пятое. Сбор для Ладожского канала. Шестое. Сбор временный с хлебопашцев по одному четверику с двора, а единожды с души на магазины. Седьмое. Сбор на один год со всех получающих жалования, от фельдмаршала до солдата и от министра до подьячего, также из духовных, состоящих на жаловании, кроме иностранцев, служащих по контрактам и без контракта. Примечание Голикова. Большая часть сих податей уже существовала, иные взимались не для государя. Четверть хлеба была от 25 до 30 копеек. С веничной памяти взималось по 25 копеек. Рыбий клей и икра, соболи, ревень, поташ, смальчук и табак были казенной монополией. Первыми пользовалось духовенство. Соболями сибирское начальство, чиновники и купцы продавались в сибирском приказе. Поташ и смальчук были губительны для лесов. Доходы питейные, соляные и таможенные издревле принадлежали казне. Петр пресек кормчество, воровство в соляных промыслах, потаенный провоз, etc. Он умножил доходы отпуском в Европу, в Персию и Китай казенных товаров. Петр заключает мир со Швецией, не сделав ни копейки долгу, платит Швеции 2 миллиона рублей. Прощает государственные долги и недоимки и персидскую войну оканчивает без новых налогов, с пошлиной на получающих жалования. По смерти своей оставляет до 7 миллионов сбереженной суммы. Годовой расход его двора не превосходил 60 тысяч. Петр I, когда призывал купца Мейера в Сенат, то всегда приказывал ставить для него стул. Петр замышлял о соединении Черного моря с Каспийским и предпринял уже ту работу. Отпуск в Пекин казенных караванов принес пользу русским купцам, ибо китайцы дешевле покупали товары на нашей границе, чем в Пекине от комиссаров казенных. Купцы наши с тех пор сами стали ездить в Пекин. Петр, получив от Апраксина слишком учтивое письмо, пишет Голиков, отвечает, что он сомневается, к нему ли оно писано, ибо оно с зельными чинами, чего де я не люблю, и ты знаешь, как к компании своей писать. В другом письме запрещает он ему слово «величество». В деяниях Стоглавого собора при царе Иване Васильевиче в 7059 году, между прочим, творящие бродобрития ненавидимы от Бога, создавшего нас по образу своему. Далее правило святых апостолов. Аще кто броду бреет и приставится тако, не достоит над ним пети, ни просфоры, ни свещи по нем в церковь приносите, с неверными да причтется, etc. Обличение неправды раскольничьей, 1745 год. Царевич Алексей Петрович родился в 1690 году, февраля 29-го. До 699 года находился он при матери своей, царице Евдокии Федоровне, когда была она заключена в Суздальский монастырь. Суеверные мамы и приставники ожесточили его противу отца, а духовные особы при обучении его православию вкореняли в нем ненависть к нововведениям. При чтении священных книг останавливали его при некоторых текстах, выводя разные из оных политические заключения, etc. Петр до самого того времени не имел времени им заняться. По истреблении же стрельцов и заключении царицы обратил он на него свое внимание и приставил к нему двух господ Нарышкиных, ошибочно полагая их к себе приверженными. В 1701 году Петр назначил Меньшикова обергофмейстером к царевичу, а гофмейстером – министра своего статского и военного советника фон Гизена или Гусейна. Сей Гизен написал историю Петра I, но не кончил он ей. Петр дал ему письменную инструкцию от 3 апреля 1703 года. Чему должен он обучать царевича? Между тем, ожесточенный отрок выучился только притворствовать. Потом Петр произвел его сержантом гвардии, брал его с собою в походы, в разных сражениях, при взятии Нотенбурга, Шлиссельбурга, Копорья, Ямбурга и Нарвы. Царевич находился при нем, но в безопасности. Он сопровождал отца во время его путешествия в Польшу, в Архангельск, etc. Петр употреблял его и в государственные дела, а перед турецким походом поручил ему и главное правление. Государь после казни ростовского архиерея Досифея отправился в Петербург. Занялся учреждением коллегий, определил в сенат генерал и обер-прокуроров, издал указ о строении домов, печей, труб и кровель, безденежно раздал петербургским жителям парусные и грибные суда и установил по праздничным и по всенедельным дням экзорсиции на воде. По вскрытии Невы занялся он еще более флотом и корабельными работами, беспрерывно разъезжая из Петербурга в Кронштадт и обратно. Все полагали, что дело царевича кончено и предано забвению. Вдруг оно возобновилось. Пойманы были письма, и у некоторых найдены в платьях, и Петр велел снова начать следствие. Петр, простив многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбою праздновал с ними свое примирение. Ломоносов. Петр звал к себе Лейбница и Вольфа, первому пожаловал почетный титул и пенсию. Лейбниц уговорил славного законоведца и математика Голдбаха Христиана приехать в Россию. Иеромонах Симеон Полоцкий и иеромонах же Димитрий, впоследствии святой ростовский митрополит, занимались при дворе Алексея Михайловича астрологическими наблюдениями и предсказаниями. Первый из них прорек за 9 месяцев до рождения Петра славные его деяния и письменно утвердил, что, появившийся близ Марса при светлой звезде, он ясно видел, как бы в книге читал, что заченшийся в утробе царицы Натальи Кирилловны сын его, царя, назовется Петром, что наследует престол его и будет таким героем, что в славе с ним никто из современников сравниться не может, и прочее. Сохранилась при Академии наук в императорской библиотеке переписка 2 ученых. Один, бывший тогда в Москве посланником Соединенных Нидерландов, Николай Гензиус, пишет в Утрехт Иоанну Георгию Гревиусу от 1 июля 1672 года о рождении царевича и о предречениях. Гревиус от 9 апреля 1673 года отвечает следующим письмом, том 1, введение, страница 135, etc. В самый день рождения Петра Людовик XIV перешел через Рейн, а турецкий султан через Днестр и первый завоевал 4 провинции Соединенных Нидерландов, а второй – Подолию и Каменец. Астроном Лексель, член Петербургской академии наук, исследовал, было ли во время рождения Петра или за 9 месяцев до оного какое-нибудь небесное необыкновенное явление. При светлой звезды близ Марса, правда, не оказалось, но прочее планет течение было весьма благополучным предзнаменованием. При императрице Анне Иоанновне академик Крафт был должностным ее астрологом. Сохранилось в календаре 1730 года его предсказание о вскрытии Невы 9 апреля, что и сбылось.